Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в этой студии мы с Ксенией Толоконниковой и Алексеем Пичугиным. Ксения Толоконникова – директор Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы давненько не напоминали, что наша программа, она посвящена, как и музей, событиям, которые происходили в церковной жизни в послевоенное время и до распада Советского Союза. Это такая церковная повседневность. Мы, правда, периодически мигрируем в разные хронологические такие лакуны.
Но то, не без этого.
Не без этого, конечно. То в более ранний период, то в более поздний. Но сегодня мы очень так как раз выверенно по нашей хронологии идем.
Хотя нам придется зацепить более раннее время.
Да, придется. Да, придется. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, надеюсь, что хорошо знакомого по разным передачам и проектам на радио «Вера». Это Владимир Фотич Козлов, руководитель Центра краеведения, Москвоведения и Крымоведения Института наследия имени Лихачева, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук. Владимир Фотич, здравствуйте, добрый вечер.
Вечер. Но уже, сейчас, да. Сейчас поздно темнеет, поэтому да. День
солнышко
продолжается,
до,
продолжается долго, слава богу. Мы, конечно, стосковались очень и по лету, и по этому солнцу. А сегодня у нас разговор о соборе Александра Невского, стоявшего некогда на Миусской площади. Некогда, впрочем, не так давно. У этого собора тяжелая судьба. В чем-то повторявшая судьбу храма Христа Спасителя.
И объемами, масштабами.
Да, да, да. Это была, пожалуй, последняя такая московская храмовая масштабная стройка предреволюционная к 17-му году. Этот храм, который должен был стать памятником и стал памятником освобождения крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, был практически достроен, хотя освящен был, по-моему, только один предел, может быть, или два предела.
Ну, там два точно, и третий вероятно.
Но видите, какая история с этим храмом? Вот Ксения вспомнила про храм Христа Спасителя, а ведь действительно, кто про храм Христа Спасителя только не говорил, я еще в детстве своем помню, когда его не восстановили, про храм Христа Спасителя москвичи все равно так или иначе вспоминали. А храм Александра Невского на Миусах, который по своим размерам, ну, практически не уступал храму Христа Спасителя, в памяти москвичей так и не сохранился. Мы часто говорим, что Москва все, когда говорим про то, что вот построили, вот точечная застройка, вот уплотнительная застройка, вот Москва теряет свой облик, а кто-то говорит, Москва все переваривает, Москва через несколько лет это все превращает в что-то очень такое монолитное и привычное. Но и утраты тоже каким-то образом вот уходят из памяти москвичей, и не так много людей, даже из числа тех, кто прожил тут всю жизнь, если вы их спросите про храм Александра Невского на Миусах, мало кто про него вспомнит, расскажет,
хотя
или вообще знает,
что он был.
Хотя до
сих пор там есть улица Александра Невского.
И переулок Александра
Невского. И собор-то ведь простоял, ну, в таком полузабытии, конечно, он стоял, до 50-х годов, когда он был разобран. 58-й. Да, и вот об истории этого многострадального собора мы пригласили сегодня рассказать нам Владимира Фотича, замечательного знатока старой Москвы.
Спасибо. Ну, это будет и актуально, потому что этот год, естественно, год Александра Невского, и вспомнить важно. Ну и, в общем-то, я хочу сказать, что если говорить о событии, которым он посвящен, выделяли вообще в России в XIX веке два великих события во всей России. Это Отечественная война 12-го года и освобождение крестьян, 861 год.
«Осени себя крестным знаменем, русский народ». Да,
да,
так
да.
Начинался манифест, который читали в этот день в церквах.
И, собственно, два великих московских события, это и московское событие было очень важное, манифест читали действительно во всех храмах, Филарет его зачитал в Москве 5 марта, это было 861 года, и вообще кабаки закрыли в этот день все, и боялись даже волнений. 100 тысяч экземпляров прислали в Москву. Ну, в Москве не было, в общем-то, но разговоры были. Полиция была начеку. Но смысл тот, что действительно произошло великое событие. И когда закладывали храм, уже поздно, тогда и митрополит Владимир Московский, он говорил, что не следует забывать этот день, потому что и год, потому что тогда освободили 23 миллиона русских людей. Фактически, это вообще целая страна. На то время это гигантская цифра, конечно, была. Ну, если мы все-таки это событие, храм Христа Спасителя еще строился в то время, в 861 году, и все торжества проходили в Успенском соборе.
Московского Кремля.
Московского Кремля, Большой Успенский собор, и Филарет в это время был, и освящал это действие тоже Филарет. И было решено уже в 861 году построить вот такой большой храм и в память события исторического великого, и в память царя-освободителя. Вот, ну, царя-освободителя попозже уже появилось, как бы, ну, при Александре II, поэтому храм называли Александра Невском, уже известно было.
Ну и вообще Александр Невский, он мыслился как покровитель Российской империи, да, как небесный патрон.
Да, конечно.
С переносом его мощей в новоосновный Санкт-Петербург, это вот было так.
Конечно, конечно, но немножко замечали все, что в Москве-то храма большого нет. Храмов было много Александру Невскому, но это в основном домового типа были, при учебных заведениях, при богадельнях и так далее, особенно при Александре II, Александре III.
А это интересная история, потому что кажется, что некоторым даже кажется, что и канонизировали Александра Невского достаточно поздно, хотя это не так.
Ну, это просто 16 век.
Да, да, почему-то храмов не было.
Храм был, вообще храм был и в Кремле, в приказах. Был, но его снесли в 18
домовые,
веке.
Но домовые же храмы домовые все-таки посвящались чаще всего тем святым, в память которых крестили владельцев.
Ну, по-разному. И Александр I дал уже как бы толчок такой вот домов храма, потому что это из-за именинства, конечно, его. Ну, и стали собирать деньги на этот памятник. Но так как параллельно с этим строился и храм Христа Спасителя, как мы помним, отделывался уже 20 лет, 60-е, 70-е, начало 80-х годов, вот, то сбор шел. Вообще этот храм, собор Александра Невского, это храм-мученик, и даже вот такая действительно сложность в сборе денег и сложность вообще в ситуации была тем, что его собирали деньги, и в это время строили, началась война русско-турецкая, было не до этого, 77-78 год, потом, после этого убийство, собственно, Александра II, 81 год. И все это шло медленно, и успели собрать маленькую сумму где-то в 70-е годы, всего лишь 40 тысяч рублей, конечно, это было совсем мало.
А что за место такое Меусы? Для нас сейчас, для тех, кто знает, конечно, это самый центр Москвы. Ну, что там, до Кремля 20 минут скорым шагом, да и, может быть, и быстрее даже. А для 19 века это, несмотря на то, что и в 19 веке это были не самые окраины, место достаточно пустое.
Да.
Это потом
да.
уже начали.
Лесные ряды, никаких, в общем, крупных построек. Это потом уже стали обращать.
Учебный центр, университетский городок Москвы.
Университетский городок, там
Николаевское
и промышленное училище Александра II, химико-технологический институт. То есть, а это была действительно, это была окраина, лесные ряды, склады. То есть, такое не особенно место. Но если говорить о месте, интересно, что первоначально место выбирали и должны были строить у Ильинских ворот. Тогда не было ни музея политехнического, не было больших зданий, больше двух этажей, не было северного. Ну, в общем, это были двухэтажные, максимум трехэтажные.
А почему отказались от этой идеи?
А потому что на этом месте почти потом построили часовню. Часовню вот
Плевенскую.
Да, понятно. Плевенскую часовню. А вторая часовня, кстати, Александра Невского, известная тоже памятник во имя Александра Невского, она была построена как памятник тоже русско-турецкой войне, но уже...
На охотном ряду.
В охотном ряду.
Первая снесенная в 22-м году
да,
церковное
здание.
Да-да-да,
в 22-м году к пятилетию. Вот. И это место... Потом был проект построить, так как долго собирали деньги, и внимания не было особенного к этому. Строили памятник на крови в Петербурге. Тоже деньги все, которые были, пошли, потому что это грандиознейшее было строительство, его строили тоже долго, и собирали, это считалось важнее. Строили в это время и памятник Александру
II. То есть Александр Невский собор, он все время уступал первенство какой-то другой стройке.
Да, вот как бы уступал это. И даже было место еще, вот если о месте... Площадь сегодня трех вокзалов называется. Тогда Рязанский вокзал, Ярославский вокзал, Северный вокзал. И, собственно, то, что мы видим, вот там должен был появиться, да, Николаевский первый вокзал. Ну и проходили годы, и даже там писали, и в церкви писали, ну что ж такое, мы же не можем собрать на такое дело. В Чудовом монастыре сбор проходил денег, там был комитет, собственно, по сбору. И только дело тронулось при Николае II, собственно, когда открыли памятник 1898 год Александру II, то все вспомнили, что мы же обещали, уже прошло там больше 30 лет. Это был действительно один из грандиозных памятников. Ну и к тому времени уже был храм Христа Спасителя, кафедральный собор был, и... Тогда и было предложено построить памятник именно на Миусах.
Которые как раз тогда очень активно строились.
Уже началось вокруг движение, больших еще зданий не было. В общем-то, объявили конкурс. И закладка камня была в 1904 году, прямо перед революцией. Это тоже
опять
задержалось. И, собственно, строить начали реально строить, когда уже, ну, не знаю, 13-й год, фактически после 300-летия. До этого объявили конкурс, и конкурс в 1911 году в Кремле пришлось праздновать главный центр празднования 50-летия освобождения крестьян. И вот в 1913 году, собственно, и стали строить, архитектором выбрали, было много самых разных проектов, много было. И Лоткова, архитектор такой очень известный, то есть Сергея Лавры. А выбрали, как раз в это время строил торговые ряды на Красной площади незадолго до этого. Это Александр Никанорович Померанцев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Владимир Козлов, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук. Говорим мы сегодня о храме Александра Невского на Миусской площади в Москве, который до наших дней не сохранился, но, тем не менее, вот память о нем все-таки жива, хотя далеко не все москвичи, даже коренные, наверное, знают о том, что когда-то такой огромный собор стоял почти в центре города. Кстати, он же был из легких достаточно, ну, легких конструкций, нелегких, с современных конструкций, и там железобетон очень активно использовался при его строительстве.
Да, да.
Что позволило сделать его таким большим, без внутренних опор. То есть он мог вмещать там, по-моему, больше 5000 человек.
5000 человек, и он был действительно без опор. Это частично сохранило его, надо сказать, потому что его пытались приспособить, но это потом история. А если говорить, то действительно, вот год 300-летия, он дал и много средств уже память Александра II, и военный такой, в общем, название и памятник связан с замечательным князем русским. И в 1913 году приняли как раз проект Померанцева. А этот проект был едва ли чуть ли не на 3 миллиона рублей. Это очень дорогой, конечно, памятник. Главы должны быть позолочены были. Вот, представляете, он был многоглавый, 21
эскиз
глава.
Эскиз Васнецова, да, по-моему, это
вот это, с
или
этим,
это все-таки миф это, какой-то?
Нет, это не миф, но пока вот не нашли, ну, не нашли, это можно найти, никто не интересовался. Когда воссоздавали крест на месте гибели Сергея Александровича, ведь нашли в фондах музея мемориального Виктора Васнецова, нашли его проект. Тоже говорили, что это так, может не так. Поэтому, в общем, это, наверное, этому нужно верить, потому что Васнецов набросал этот план этого храма, гигантского храма, действительно. 21 глава, центральная глава, 4 главы поменьше, по диагонали еще 4 главы были, и 13 глав по большим очень закомарам, огромные закомары. Действительно, его делали уникальное, потому что его делали из бетона, новейшие технологии тогда уже были, по тому времени купол, в общем, достаточно легкий. И позволил, чтобы он не давил, позволил действительно зал гигантский был фактически. Там самый большой зал, я не знаю, так это или нет, но Солженицын в «Красном колесе», он упоминает, что москвичи предлагали учредительное собрание, это я перепрыгиваю к 17-му году, провести в Москве, не в Питере, а в Москве именно в этом соборе, который вместит несколько тысяч человек, если расставить стулья. Откуда взял он, не знаю я.
Любопытно, что фотографий этого храма практически не осталось. Есть несколько снимков дореволюционных, есть несколько снимков советского времени, раннесоветского, и есть буквально пара фотографий, я видел уже позднесоветских, конца 50-х годов, перед самым разрушением. И вот конец 50-х годов, это уже сформировалась привычная нам Меусская площадь, это стоит здание теперь РГГУ, тогда еще высшепартийной школы, или оно только-только вот достраивается.
Ну, до этого это и Институт Шанявского.
Институт Шанявского, да. Это одна его часть, а
да.
Вторая его часть, которая
Чьянова. Да. Сталинская.
Сталинская. Mm-hmm. Но вот уже облик сформировался этих мест, да, и посреди стоит еще громада собора, которая, конечно же, совсем иначе позволяет это место прочувствовать.
Воспринять. Мне вот интересно, а был ли какой-то символизм вложен вот в это 21-главие или нет?
Здесь дело в том, что северные храмы, мы знаем, многоглавые, там, до 12 глав на русском севере. Вы знаете, так мало вообще сведений на сегодняшний день о том, как шла работа у Покровского,
у Померанцева,
извините, так мало сведений, как разрабатывали, и никто не опубликовал до сих пор сведения, где-то они должны быть, но этих сведений пока открытых вот таких нет. В фонде консистории или в фонде синода, или не нашли, скорее всего, не выявили их. А в печати много писали, но это действительно, и вот это совершенно парадокс, что его почти не фотографировали. Он не был ни на открытках, он не был в качественных каких-то фотографиях нигде, вот. Но я вспоминаю, когда я написал в свое время, в 2011 году, статью, в том числе об этом храме в московском журнале, мне позвонили из-за рубежа. Я потом пытался, но ушли. Женщина русскоязычная и сказала: вы знаете, мы живем, вы скажите, мы живем давно, и у нас есть альбом разрушение этого храма. По фотографиям. Я говорю, а вы могли бы прислать, вот зацепился, тут же зацепился, прислать хотя бы несколько сканов. Мы опубликуем, скажем, что это ваши фотографии. Но я посоветуюсь. Она перечислила, она узнала, где там еще может что-то есть по публикациям, по слому. Сейчас есть какие-то фотографии выложены в интернет отдельные. Но вот я как-то упустил, а потом это не появилось нигде. То есть вот такая вещь была. Конечно, его фотографировали. Но вернемся, вот 17-й год, фактически его построили... 13-й, конец 13-го, в сентябре, вот как раз начало строительство, можно сказать, 14-й, 15-й, 16-й, уже в 16-м за 3 года его возвели.
Несмотря
в Черне.
Несмотря на то, что шла война.
Шла война, всех рабочих призвали в армию, строительные материалы надо было охранять, потому что средств уже свободных не было, тем не менее.
Я читала, вот, что даже Померанцеву пришлось какие-то свои личные деньги вкладывать.
Более того, ему сказали сократить, по золоту уже никакой не было, а там должна была еще быть мозаика, там должны быть лепнина в этом храме. То есть он все это сократил, то, что можно в Черне, вот этот храм, и он был построен. Он же через, фактически через 2 года умер. Я думаю, что это тоже повлияло как-то, что все прекратилось почти. Там был освящен в 14-м году, уже шла война, в 14-м году нижний храм во имя святого Архиппа. Его как раз день приходится на праздник принятия манифеста, 861 год, 19 февраля. Вот. Потом его переименовали это. И вот маленький храмик, он уже стал работать внутри, уже стал действующим.
А что-нибудь нам известно о духовенстве, о тех священниках, которые служили в этом
храме? Вы знаете, мне попадался материал, я работал в музее Рублева, во главе комитета, как раз и в первые годы советской власти, и 21-й год, и 22-й попытки были, они охраняли, у них забирали строительные материалы, уже новая власть. Ну и во время войны там во главе строительного комитета стоял архимандрит, епископ, владыка, тогда уже владыка Владимир Соколовский, который был управляющим Спас-Андроневым монастырем. Личность очень незаурядная, он служил в Америке, в Русской Америке, на Аляске служил, на кафедре служил Екатеринбургской, Оренбургской служил, и его в Москву фактически уже на пенсию, скажем так, на, и он был во главе, он жил в бараке, он служил там. Есть какие-то документы об этом, как эта служба проходила. Освятили в 1920 году, есть сведения, я сам видел архивные сведения, престол второй. Некоторые говорят, что третий был Николаевский престол, но я точно могу документально сказать, всех скорбящих радости. На втором ярусе. Но это маленькие были, маленькие, храм не отапливался, никакого отопления не было, ни внизу, нигде, может, какие-то буржуйки отапливали, трудно сказать. Приход был небольшой, и вот началось здесь, конечно, обсуждение, что делать с новым храмом. У нас о жизни прихода почти ничего нет, вот я...
Ну, собственно,
сейчас...
наверное, и не предполагалось, что этот храм будет в чистом виде приходским. Как, например,
да, конечно,
храм Христа,
конечно,
Спасителя.
Но уже, да, уже нельзя было другой, он мог быть только приходским.
Ну да, должна была быть двадцатка.
Да, унифицировано, и тогда эти приходы они спасали, и монастырские храмы, и так далее. И вот у меня прямо передо мной, я могу сказать, с 24 по 1933 год его пытались использовать честно. Ну, не то, что честно, а просто тогда это было огромное помещение. 24-й год под архив Октябрьской революции.
То есть в 24-м году, к 24-му году службы в храме прекратились?
Нет. Дело в том, что все считали, и вот сейчас тоже считают, что службы прекратились, я думал, 23-24 год. Угу. Вот я говорил как раз перед нашей, что я нашел сведения о том, что службы прекратились и постановление только в 1929 году.
То есть до этого служили вот в этих маленьких пределах?
Я думаю, что только, наверное, вот в этом нижнем храме, нижнем храме, который переосвятили, да, Тихона Воронежского. Тихоноворонежского.
Но основной объем пытались приспособить под различные нужды. Мы сейчас про это поговорим чуть попозже, буквально через минуту вернемся к нашей программе. Напомню, что сегодня мы в рамках нашей традиционной программы четверговой совместной с музеем исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» говорим о храме Александра Невского на Миусах, замечательном большом московском соборе, который не сохранился, но, тем не менее, был разрушен в самом конце 50-х годов, а вот кто о нем сейчас помнит? Владимир Козлов, руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Института наследия имени Лихачева, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук, директор Музея Советский Союз Веры и Люди Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Мы через минуту к этому разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».